Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Как обычно, я помогаю вам преодолеть зависимость от соцсетей. Из этого подкаста вы узнаете, что говорят и пишут об актуальных событиях в Фейсбуке, Ютьюбе, Твиттере и Телеграме. В этом выпуске речь пойдет о том, как КПРФ протестует против результатов выборов в Госдуму и о парламентских выборах в Германии. На волне протестного голосования КПРФ на последних выборах получила в полтора раза больше голосов, чем в 2016 году. А значит, она получит и намного больше мест в парламенте, чем в предыдущем созыве Госдумы. За это депутатам от коммунистической партии нужно во многом благодарить проект команды Навального «Умное голосование», который в подавляющем большинстве российских округов рекомендовал голосовать именно за кандидатов от КПРФ. Иронизирует по этому поводу Александр Невзоров в передаче «Наповал» на своем YouTube-канале.
Навальный своим очень умным голосованием в результате просто подкинул мандатов идейным наследникам ГУЛАГов, железных занавесов и красного террора. Благодаря ему сказочно прибарахлились голосами коммунисты-сталинисты. И на теле думской фракции, которая до умного голосования служила в основном полигоном для выращивания только бородавок, наросло множество новых членов и членников. Теперь ими многозначительно, как Дэвид Джонс, и победоносно трясет Зюганов.
Однако многие члены партии не готовы останавливаться на достигнутом и заявляют, что результаты КПРФ на выборах серьезно занижены. Особенно много вопросов вызывают итоги дистанционного электронного голосования, или ДЭГ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов даже заявил, что партия не признает результаты электронного голосования и потребовал провести расследование. 20 сентября партия провела на Пушкинской площади несогласованный митинг по итогам подсчета голосов. Зазвучали предположения, что КПРФ превращается в настоящую оппозицию. Кирилл Ляц.
Московское отделение КПРФ, похоже, благодаря Навальному превращается в боевой отряд революции.
Мы с вами на секундочку сделали то, чего не было уже 25 лет. Сделали КПРФ снова оппозиционной партией, написал соратник Алексея Навального Леонид Волков. Депутаты заявили, что будут проводить так называемые встречи с избирателями до тех пор, пока не добьются отмены электронного голосования. Но после анонса очередного сбора на Пушкинской площади в Москве члены КПРФ столкнулись с такими же репрессиями, с которыми регулярно сталкиваются оппозиционные структуры, поставленные властями вне закона. О репрессиях рассказал в своем выступлении на митинге депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов.
За прошедшие два дня было предпринято органами правопорядка, полиции, целый ряд профилактических, как это принято у них называть, посещений на квартирах, задержаний, арестов, насколько я понимаю, Удальцова Сергея подвергли аресту и так далее. То есть целый ряд наших активистов, начиная от, так сказать, рядовых товарищей и заканчивая депутатами всех уровней, подверглись давлению. Задерживали в том числе и депутатов Московской городской думы, задерживали в том числе кандидатов в депутаты Государственной думы, что является прямым, между прочим, нарушением закона, поскольку задержать таких людей можно только, соответственно, с санкцией либо прокурора города, либо генерального прокурора. Здесь было явное превышение полномочий со стороны сотрудников полиции. Более того, даже, например, в отношении центрального сайта КПРФ «Роскомнадзор», значит, выкатил предостережение о возможности блокировки сайта из-за размещения информации о нашей сегодняшней встрече с депутатами. Поэтому мы видим, что власть чрезвычайно болезненно реагирует, но, тем не менее, это ни в коем случае не должно подрывать нашу решимость, наоборот, это должно укреплять наше понимание правоты дела, за которое мы боремся. Поэтому не сдаемся, не тушуемся, не робеем, а продолжаем законные, нормальные средства и формы борьбы за осуществление своих прав, за сохранение избирательного права и той победы, которую у нас умыкнули.
Умное голосование оказалось палкой о двух концах, иронизирует Гена Турейский.
Навальный гад все-таки. Мало того, что весь кировский лес украл, и Фраше обманул, экстремистскую организацию создал, несколько раз все донаты украл, инсценировал собственное отравление, так он еще умудряется, сидя в тюрьме, сажать и штрафовать кандидатов от умного голосования.
Со стороны властей это не слишком мудрый ход, отмечает политолог Аббас Галямов в комментарии телеканалу «Дождь», который российские власти считают иностранным агентом.
Совершенно очевидно, что ситуация движется в сторону радикализации КПРФ. Здесь два ключевых источника я бы выделил. Первый связан с радикализацией избирателя партийного и партийного актива низового. которые снизу давят на руководство партии. КПРФ – партия, в которой внутренней демократии гораздо больше, чем в большинстве других партий страны.
С другой стороны, такая реакция Кремля совершенно не удивляет, пишет оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Облава на КПРФ с осадой Мосгордумы, горкома и квартир конкретных политиков – это естественно. Даже скучно сейчас искать, сколько раз я писал, что сначала пришли за несистемными. Теперь вот и за системными. Потому что однажды пущенный под горку силовой каток остановиться уже не может. 15 тысячами от господ полицейских не отделаться. Они привыкли к крови, вошли во вкус. Не исключаю, что представители КПРФ договорятся, им не привыкать. Но точно не все и точно не без последствий для себя.
У КПРФ есть один способ показать, что партия действительно не готова признавать результаты выборов, комментирует на своем YouTube-канале журналист Максим Шевченко.
Основная масса так называемой системной оппозиции, в том числе под красными знаменами, это просто часть власти. И это очевидно, это бессмысленно даже оспаривать. Тогда что же происходит? Готовы ли на самом деле КПРФ идти в серьезный конфликт, серьезное столкновение с властью? Конечно, не готовы, потому что, естественно, самым понятным, самым простым шагом для руководства КПРФ, показывающим недовольство проведенными выборами, более того, непризнание этих выборов, показывающим, что эти выборы сфальсифицированы, был бы просто отказ от депутатских мандатов и коллективное решение КПРФ как партии и как списков, в которые входят также не члены партии, просто сняться с выборов, отказаться от их результатов. Таким образом, 43 депутата, крупнейшая оппозиционная партия, выйдет из парламентской системы, откажется от нее, будет ее бойкотировать. И это, безусловно, приведет к политическому кризису, который система будет вынуждена разрешать переговорами, разговорами, запугиваниями и так далее, и так далее, и так далее. Но КПРФ и Геннадий Зюганов, Владимир Кашин, Иван Мельников – это не новоиспеченные какие-то маргинальные политики, это люди, которые награждены государственными наградами, медалями, которые обласканы в целом властью на дни рождения, юбилей, которых приходят высшие сановники российского государства. И с ними нельзя просто обойтись так, что как будто мы не заметили их протест. Но будет ли такой протест?
По некоторому совпадению, сразу же после выборов начался резкий рост заболеваемости ковидом, и власти могут использовать это как предлог для преследования организаторов публичных акций по образу и подобию январского санитарного дела. Такую возможность не исключил секретарь Московского городского комитета КПРФ Павел Тарасов.
Кажется, кто-то в бункере совсем перепугался. Судя по всему, на носу еще и очередной комендантский час, то бишь карантин и четвертая волна, иначе людей по домам не загонишь. Ну и да, маски полезны не только от коронавируса, помните об этом.
Подготовка общественного мнения в прокремлевских телеграм-каналах идет вовсю. Коммунистов, некоторых из них, уже называют не иначе, как биотеррористами. Игорь Мальцев.
Коммунисты из КПРФ развернули такую кампанию против электронного голосования, словно нарочно ввели своего избирателя в зону повышенного риска. И то, что сейчас наблюдается резкий рост зараженности в столице, скажите спасибо КПРФ. Как были биотеррористами, так и остались. Им наплевать на людей, даже если это собственные избиратели.
В том, что КПРФ может превратиться в реальную оппозиционную партию, сомневается на своем YouTube-канале журналист Дмитрий Колесев.
Пока мы не знаем точно, как будут вести себя в новой Госдуме коммунисты. Сейчас они выступают за отмену результатов электронного голосования в Москве и проводят акции протеста, которые московские власти считают несогласованными. КПРФ есть из-за чего злиться. У них явно украли как минимум несколько десятков мандатов на этих выборах. Но хватит ли у Зюганова и его сторонников смелости пойти на открытый конфликт даже не с Путиным, а с путинской администрацией, вызывает сомнение. Все-таки КПРФ столько лет провела в статусе оппозиции Его Величества, что ждать от них политической смелости не приходится. И пока бывшие кандидаты от коммунистов выходят на митинги, сам Зюганов уже просит своих соратников проявить сдержанность.
У КПРФ и раньше было достаточно возможностей, чтобы бороться против репрессий, пишут комментаторы. Валентин Полуэктов.
Зюганов публично заклеймил антипутинское протестное движение в стране грязной навальнятиной, углядев в Навальном врага народа. И это после того, как на выборах в Мосгордуму 2019 умное голосование Навального поддержало 33 кандидатов от КПРФ из 42 участвовавших в тех выборах. Вольно или невольно, но официальная позиция КПРФ по Навальному, озвученная Зюгановым, поспособствовала установлению в стране жесточайшего репрессивного режима, по сути диктатуры, при котором любая попытка продемонстрировать на улице неприятие режима, даже мелкое несогласие с ним, будет пресекаться, уже пресекается, самым решительным образом.
Правозащитник Марк Фейгин в комментарии украинскому телеканалу «24» отметил, что протест коммунистической партии всегда носил сугубо декоративный характер.
Даже более существенные поводы не вызывали со стороны коммунистов такой эскалирующей агрессии в отношении власти, как, например, с пенсионной реформой. Если уж коммунисты, такое идеологическое объединение не защитило социальные слои пенсионеров от повышения пенсионного возраста, абсолютно необоснованного воровского, потому что внутри России эта реформа проведена совершенно воровским образом, то рассчитывать на то, что они будут последовательными в вопросах политических, касающихся противостояния с Кремлем, с властью по части выборов, ну, не приходится совсем, понимаете? Коммунисты много раз демонстрировали обман и лояльность по отношению к Кремлю, и веры им в этом смысле нет. Управлять-то этой партией принимает принципиальное решение Зюганов, его семья и его ближайшее окружение, которые тесно связанные с Кремлем, с Путиным и вообще со всеми преференциями, которые они получают из своего положения, изображая главную оппозицию Кремлю.
И все же граждане с итогами выборов мириться явно не готовы, а значит, протесты так или иначе будут, считает Борис Кагарлицкий.
Начинающиеся протесты изменяют политическую обстановку. Во-первых, они свидетельствуют о том, что весенне-летняя репрессивная кампания Кремля не дала ожидаемых результатов. В обществе накопился изрядный запас протестной энергии, которая все равно вырывается наружу. Во-вторых, новая волна протеста поднимает на местах новых лидеров, таких как Михаил Лобанов, более решительных, более политически компетентных и зачастую более левых по своим взглядам. Произошедший весной разгром либеральной оппозиции создает предпосылки для появления новой оппозиции – народной. Кремль попал в ту же ловушку, что и многие авторитарные режимы в прежние времена, считая, будто можно вместо решения реальных общественных проблем ограничиться подавлением недовольства, режим в первую очередь стремится обезглавить оппозицию и разгромить ее структуры. Но поскольку недовольство имеет объективные причины, не устраняемые никакими репрессиями, меры против первого эшелона оппозиционных лидеров лишь расчищают путь для появления новой группы лидеров и активистов, как правило, более радикальных.
Что до активистов, которых власть считает главными радикалами, Алексей Навальный написал по итогам выборов пост, в котором говорит, что главным сюрпризом выборов для него стало поведение технологических гигантов, которые по требованию российских властей блокировали доступ к рекомендациям умного голосования.
«Если что-то и удивило меня на прошедших выборах, то совсем не Путин, фальсифицирующий результаты, а то, как покорно всемогущий Big Tech превратился в его помощников. Гиганты Apple и Google, выполняя требования Кремля, удалили наше приложение. Мой любимый YouTube удалил наше видео, а мессенджер Telegram заблокировал работу нашего бота. Ну и не могу не заметить, что страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым из Telegram. Уж его я в списке путинских блокировщиков увидеть не ожидал. Вроде совсем недавно я выступал на митинге, созванном против блокировки Кремлем самого Телеграм. И снова бы выступил, кстати. То, что кто-то предает свои принципы, не означает, что мы должны усомниться в наших».
О митинге в защиту Телеграм вспоминает еще один его участник, соратник Алексея Навального Руслан Шавединов. В стриме на канале «Навальный Лайв» он раскритиковал Павла Дурова еще и за толерантность по отношению к прокремлевским аккаунтам в Телеграме.
Что удивительно, он заблокировал в ту же секунду наш Телеграм-бот умного голосования все фейковые, которые создавались администрацией президента и всякими прокремлевскими блогерами, не были удалены в течение нескольких часов. Они продолжали выдавать фейковые рекомендации, запутывая людей, обманывая людей, по сути. Все это работало. То есть довольно странная лицемерная позиция. И я помню, Навальный я с Навальным выступал на митинге защиты Телеграма в 2018 году, в апреле. Был классный момент, что все выступали на этом митинге и говорили не политические требования. А мы с Алексеем выступали и говорили, что во всем виноват Путин. То есть у человека, который блокирует Телеграм в России, в целом вводит цензуру, есть конкретное имя. И мы его со сцены называли, с ним выступая, и призывали выходить потом в дальнейшем на митинги. И за свои призывы Навальный получил 30 суток потом на митинге защиты Телеграма, а через несколько недель еще и я присел на 30 суток за этот же митинг. Но я не жалею, что я выступал на митинге защиты Телеграма. Эти 30 суток, конечно, я мог потратить куда эффективнее, чем пожирая доширак и читая книжки, но от базового права защищать... Ну, то есть я сейчас бы вышел на митинг защиты Телеграма, если бы что-то случилось. Это неправильно, когда цензура вводится, это незаконно. Но вот такая подстава от Павла Дурова очень странно. Там многие годы, знаешь, такой образ идеалиста. Я вот борец за свободу, за распространение информации, а тут день тишины, ко-ко-ко-ко-ко, и блокировку.
Павел Дуров написал свое оправдание «Длинный пост», в котором указал, что Telegram не существует изолированно, а зависит от других компаний, в том числе от правил, которые устанавливают Google и Apple. В посте он в том числе утверждает, что если бы он не подчинился требованиям властей, россияне могли лишиться доступа к мессенджеру в целом.
«Для меня интересы сотен миллионов пользователей Телеграма всегда будут несравнимо выше интересов любой политической силы. Я готов лично принять удар от политиков, как от правящих партий, так и от оппозиции».
О давлении властей Дуров упомянул только сейчас, отмечает журналист Александр Плющев.
Интересно, что это заявление пока не вышло в канале Павла на русском языке, в отличие от предыдущего, появившегося незадолго до блокировки бота умного голосования с какими-то благоглупостями про день тишины. И из нового следует, что Дуров в предыдущем нам как минимум сильно недоговаривал, а если называть вещи своими именами, попросту врал.
Глава YouTube Сьюзан Ваджицки тоже прокомментировала блокировку видео соратников Навального с рекомендациями умного голосования. Она отметила, что YouTube считает свободу слова своей основной ценностью. «Но когда мы работаем с властями, — дополнила она, — мы должны учитывать множество вещей, будь то местные законы или то, что происходит на местах. Не стоит требовать от бизнесменов, чтобы они были заодно политическими активистами», — считает журналист Кирилл Шулика.
«Блокируют бота, выпиливают сайты, сажают активистов и держат в тюрьме Навального российская власть. Однако это никак не мешает вам соблюдать созданные этой властью законы, в том числе платить налоги, а некоторым еще и отдавать рекрутов. Ну так вот, какие вопросы тут к Дурову? Почему вы не будете ставить под угрозу свой бизнес и благополучие, а он за вас должен?»
Лидер движения «Гражданское общество» Михаил Света в стриме на канале Марка Фейгина предположил, что Навальный был не вполне искренним в своем посте.
Мне кажется, ФБК лукавит, когда говорит, что они этого не ожидали, потому что, ну, я хорошего мнения о команде Алексея Навального, и мне трудно поверить, что там люди, ну, вот настолько оторваны от реальности, что они не могли этого предвидеть. Для меня это было абсолютно неизбежным развитием событий. Более того, именно в Твиттере за несколько недель до этого я говорил, что, разумеется, это произойдет. Прямым текстом предсказывал, что как только Роскомнадзор пошлет такой запрос, он будет удовлетворен, потому что по факту ни у Apple, ни у Google никаких рычагов давления на Россию не осталось, в то время как у России такой рычаг давления есть. Во-первых, это Яндекс, который существует как работающая альтернатива Гуглу, что ставит в очень сложную переговорную позицию сам Google. Во-вторых, это угроза отключить их от российских пользователей, платящих российских пользователей, что Google и Apple тоже бы не хотело, поэтому уже не первый раз на уступки Роскомнадзору идут техгиганты, и точно совершенно не последний раз, потому что, ну, у Кремля, у Путина сегодня действительно переговорные позиции, к сожалению, довольно сильны.
Остается только напомнить, что российские власти считают ФБК экстремистской организацией. Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алей Пономаревой. Тема этого выпуска – протесты КПРФ против итогов выборов в Госдуму и парламентские выборы в Германии. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я продолжаю знакомить вас с актуальными сетевыми дискуссиями. В крупнейшей стране ЕС, Германии, в воскресенье прошли парламентские выборы. В России за ними следили самым пристальным образом. Не в последнюю очередь потому, что их результаты непосредственно скажутся на отношениях Запада с Россией, объясняет прокремлевский политолог Сергей Марков.
Германия играет главную роль в современной Европе, является ее безусловным экономическим лидером и все более и более политическим. Поэтому на этих выборах формируется курс Европы, главного партнера, премьера и врага для России на протяжении последних нескольких столетий. Точно поменяется лидер страны и, значит, лидер Европы, потому что Меркель устала от почти 20 лет у власти и уходит.
Ангела Меркель не случайно оставалась у власти так долго. Ее вклад в историю страны анализирует Леонид Радзиховский на YouTube-канале «Ибрагим Рабах».
Меркель, конечно, стопроцентно вошла, не войдет, а вошла в историю Германии. Я думаю, что из немецких канцлеров постгитлеровской эпохи Аденауэр, Эрхард, Коль и Меркель, они, мне кажется, вот на первых четырех ступенях пьедестала почета. Ну, может быть, Брандт чуть пониже. Аденауэр создал ФРГ, ну, то есть заложил какие-то основы, при нем, по крайней мере, заложили. Эрхард считается творцом немецкой новой экономики, экономическое чудо. Коль объединил Германию, что немаловажно. Уж там, насколько это хорошо или плохо, это пусть немцы судят, но это было историческое событие. А что же сделала Меркель в такой достойной кампании? Как ее определить? Я бы сказал, что она в постмодернистском мире была олицетворением здорового буржуазного начала, где правое – это правое, левое – это левое, мужчина – это мужчина, женщина – это женщина, и водители ездят пока еще по правилам, но без навигатора. То есть Меркель, с одной стороны, она олицетворяла переход к этому прекрасному новому миру, политкорректному и всякому такому, в значительно большей степени, чем Коль. Но, с другой стороны, она умела это делать, по крайней мере, она лично. И ее стиль выглядел все-таки не как безумие, допустим, не как крайности, предположим, тех же американских демократов. Она представляла вот такой нравственный, ну не нравственный, может быть, не столько этический, сколько эстетический ориентир в размытом мире. Довольно твердый эстетический и отчасти этический ориентир в совершенно размывающемся мире.
Кто-нибудь другой на месте Меркель мог бы оставаться на правящем посту до конца жизни, иронизирует политолог Аббас Галямов.
Лидеры западного мира настолько ненавидят Путина, что готовы в отставке уходить, лишь бы ему навредить. Понятно ведь, что если бы не желание насолить президенту России, то Меркель так на своем посту и продолжала бы сидеть. А теперь она назло ему уходит. Вот, мол, смотри, ты сидишь, а я ушла. Мерзавка.
Теперь немецкие партии ждут затяжные переговоры по поводу нового состава правительства, отмечает на своем YouTube-канале журналист Виталий Портников.
Судя по раскладу сил в новом немецком Бундестаге, не так уж просто будет сформировать новое правительство. Да, создаются возможности для того, чтобы у власти осталась так называемая «большая коалиция» христианских демократов и социал-демократов. От того, кто будет победителем на выборах, разумеется, будет зависеть и то, кто будет федеральным канцлером в кабинете такой большой коалиции. Однако и для христианских демократов, и для социал-демократов это брак по неволе. Они решительно противятся продолжению такого политического союза, потому что преследуют, по сути, очень разные цели и в политике, и в экономике Германии. И только Ангеле Меркель удавалось согласовать их столь непростые интересы. Ведь Ангела Меркель – это первый пока что в немецкой истории канцлер удавшейся большой коалиции. До ее избрания на пост главы правительства такая большая коалиция существовала лишь однажды. Продлилось ее существование всего 3 года, и после этого христианские демократы надолго ушли в оппозицию. Социал-демократ.
Интрига, кто же будет править Германией, которая сопровождала всю предвыборную кампанию, сохраняется и после того, как выборы закончились. Некоторые кандидаты на высокие посты вызывают у прокремлевских комментаторов беспокойство. Сергей Марков.
Пост главы МИД почти наверняка будет отдан второй партии, это будут или «Зеленые», или СВДП. Обе партии резко антироссийские сейчас. «Зеленые» вообще сейчас не столько экологи, сколько партия новой этики, агрессивной толерантности, связанная настолько тесно с США, что многие считают «Зеленых» Германии филиалом Демократической партии США. Глава МИД от «Зеленых» будет больше слушать Байдена, чем своего канцлера.
Но есть и другая точка зрения. Александр Каляндер.
Результаты немецких выборов как нельзя хороши для Кремля. Во-первых, никаких заслуживающих обсуждений обвинений во вмешательстве, хакерских атаках и прочем крокодильстве. Во-вторых, обе известные любовными отношениями с Москвой партии, левые и АФД, получили мало, меньше, чем раньше. Вторых, брезгуют брать в какую-либо коалицию, а первые не нужны коалиции с социал-демократами арифметически. Это хорошо, потому что, опять же, снизит русский фактор во внутренней немецкой политике. В-третьих, зеленые получили результат хуже, чем предсказывалось в начале кампании. Они спокойно входят в почти любую рациональную коалицию, но, кажется, пост министра иностранных дел им больше не гарантирован. Будучи самыми последовательными критиками Кремля по теме прав человека, зеленые у руля МИДа представляли некоторые санкционные риски. Эти риски теперь ниже. В общем, в Кремле могут открывать шампанское.
Есть еще одна причина, по которой российские блогеры обсуждают немецкие выборы с таким интересом. Они не могут не сравнивать их с голосованием, которое прошло накануне в России. Дмитрий Колезев.
Эксперты говорят, что переговоры могут быть долгими. Хорошо, если к Новому году удастся сформировать правительство. Эх, немцы живут так, словно у них полно времени на раскачку.
Роман Удод.
Чтобы баллотироваться в Бундестаг, нужно было собрать 50 подписей. Их не проверяют на аутентичность. Дрезден-Горосбирком отказал одному кандидату. Поздняя подача. Шах и мат, госпожа Памфилова.
Наталья Маршалкович.
Бардак какой, все лезут в Бундестаг, как будто он резиновый. А еще потом удивляются, почему результаты выборов заранее неизвестны.
Твиттер профессор Преображенский.
Явка неделю назад в России была 51% нарисованная и 35% реальная. Путин дважды заявил, что явка была высокой. Просто для сравнения, в Германии явка 76%. Это и есть разница между путинским шапито и настоящими выборами.
Кирилл Шулико.
Я очень удивлен, как это в Германии обошлись без электронного голосования, еще голосовали один день. Видимо, какие-то пещерные люди и ковидиоты хотят остановить технический прогресс и всех заразить вирусом.
Михаил Красулин.
Надо Владимиру Владимировичу срочно послать в Германию трех единороссов, которые объяснят, что дистанционное электронное голосование – это стильно, модно, молодежно, и никаких сомнений в его достоверности у граждан не будет. А то что они как отсталые там у себя?
И, наконец, отсталые немцы не сочиняют анекдотов про выборы, а в России их появилось уже несколько. Например, такой. Накануне голосования прокуратура еще раз напоминает, что вмешательство граждан в выборный процесс в России недопустимо. Или шутка. Это не выборы, а выборосодержащий продукт. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютьюбе, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!